Благословенный великий наш Господь, те, кто дождался нашу трансляцию, благословение вам, милость от Господа. Если вы не имели возможность быть здесь и смотрите нас дома, то Бог благословенный пусть благословит вас. Мы уже молились здесь в церкви, просили у Бога благословения, и я надеюсь, Он будет давать нам милость сегодня от своего лица. Мы разбираем книгу Откровения, говорим сегодня о 8 главе книги Откровения. И начинается эта глава с 1 стиха, читаю. «И когда он снял 7-ю печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса». Мы знаем, что 7-я печать, конечно же, будет после 6-й печати. Когда была снята 6-я печать, то произошло великое землетрясение на всей земле. И Писание говорит, что все богатые, бедные, цари, вельможи, все люди начали прятаться, убегать от этого землетрясения, где-то прятаться по пещерам и настолько были в ужасе, что просили себе смерти, потому что, ну, действительно, силы небесные поколеблятся, звезды спадут с неба. В данном случае мы понимаем, что начнут бомбардировать землю множество метеоритов, и это тоже будет определенной проблемой, потому что люди, написано, что от этого они тоже будут страдать. Но мы понимаем, что это все равно предупредительные такие действия, которыми Бог стучится к людям, чтобы они имели возможность покаяться. И дальше написано, ну и, конечно, мы не можем знать, что будет, когда 7-я печать будет снята, что это за безмолвие на небе, как бы на полчаса, о чем идет речь, мы узнаем только тогда, когда это будет происходить. И дальше мы читаем со 2 стиха, и я видел, как 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано было им 7 труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. Вот здесь уже первый стих говорит о последней печати, которая снята, и после этого начинается рассказ о 7 ангелов. Связаны эти два события, я не думаю. Многие люди связывают эти события, что одно идет за другим. Но в книге Откровения есть много мест, когда рассказывается, допустим, о 7 печатях, заканчивается разговор о 7 печатях и начинается другое видение. Оно как бы вот такими отрезками. И мы подойдем, допустим, скажем, к 12 главе или опять к 144 тысячам или к Антихристу, к двум пророкам, мы увидим вот эти разные кусочки, ну, как бы рассказанных видений. Поэтому я верю и считаю, что здесь заканчивается одна картина и начинает открываться другая картина. И он видит 7 ангелов, которые имеют 7 труб, и они приготовились трубить. Сейчас я должен всегда, ну, говорить, что вот это откровение, а вот это предположение. Предположения тоже должны быть обязательно основаны на Священном Писании, потому что других просто предположений мы не имеем права делать, если у нас нет твердой уверенности, что это именно так. Я уже сказал, что есть в Писании много разных мест, совершенно по смыслу они одинаковые, а по значению они совершенно разные. Как я часто привожу, допустим, корзина спелых плодов. Любой бы сказал, что это хорошее предзнаменование, что человек принес добрые плоды в своей жизни, созрелые. Да? На самом деле в данном случае это означает, что приспел конец народу Божьему. Вот. Так и в книге Откровения могут быть разные значения, но мы так уже присматриваемся, если мы видим в Писании много мест, которые говорят, допустим, что означает труба, когда трубили трубы, то мы можем сказать на основании Писания, обязательно должны сказать, что это не откровение, это предположение, потому что один Бог знает, почему какие-то детали, допустим, не открываются. Может, еще недостаточно ищем, недостаточно копаем, может, оно и не нуждается в откровении. Просто мы это должны найти в Писании. Вот. Потому что я удивляюсь людям очень сильно, что мы имеем дело с такой страшной книгой, в которой нельзя ничего добавлять, от которой нельзя ничего убирать. Знаете, вот если какой-то пазл не сходится где-то, значит, надо останавливаться, искать дополнительные откровения, чтобы картина была ясной. Вот кого не послушаешь, такое говорят, и никаких оснований нету на то, чтобы так утверждать. Абсолютно никаких. Просто с головы несут какие-то там утверждения. Там, допустим, упала звезда полынь, это 100% Чернобыль. И пытаются, особенно адвентисты седьмого дня, они пытаются там по своей теории там обвинять католиков, что это антихрист. И какие-то даты подтасовывают, там, что вот это случилось тогда-то, эти два государства погибли тогда-то, не имея даже вот обыкновенных исторических данных. Просто там женщина написала свою книгу, и вот они по этой книге, значит, это все начинают растолковывать. И очень страшная книга, потому что Писание говорит, всякий, кто это делает, он просто не останется без наказания. Нет откровения, значит, подтягивай все другие вопросы. Смотри, где твое, в твоем исповедании учение, которое не позволяет тебе стать рабом Божьим. Поэтому Бог не может открыть эту книгу, она как сигналит тебе, когда ты уже можешь подойти к этой книге. Потому что это просто кардинально все меняет, если ты хоть что-то возьмешь, добавишь туда. Если тебе не открывается вся картина. Я не понимаю, почему люди не боятся этого. Вообще не понимаю, я вижу такую строгость невероятную. И давайте я вам прочитаю еще раз, чтобы вы в этом убедились. Давайте 22 главу откроем. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Писание говорит, блаженны, кто читает, блаженны те, кто слушает, блаженны те, кто исполняет. А здесь он говорит, что не все те, которые слушают, блаженны. Почему? И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Что это значит? Если кто что-то добавит, на того Бог наложит язвы, написанные в этой книге. Это значит, что он не уразумеет этого времени, что он обязательно попадет со всеми осужденными страдать в этой великой скорби. Вот что это значит. Если ты берешься утверждать, если ты делаешь свое основание или на умозаключении, или на каких-то, толкованиях других людей, тебе просто проблема, которую ты представить даже себе не можешь. Настолько это серьезно, что связано с этой книгой, настолько это важно, действительно получить от Бога откровение. И я еще раз скажу, что есть учение Иисуса Христа, которое подводит нас к рабству, к понятию, что я не могу ничего сделать для Него доброго, если я не умру для себя, если я не потеряю свою жизнь. Вот это наше исповедание нашего рабства позволяет нам получать эти откровения. И тогда мы можем о них говорить только тогда, когда эти откровения к нам приходят. Если Бог начал нам открывать, я же долгое время не мог говорить об этом, есть плотская сторона дела, когда мы что-то объясняем по плоти, и мы говорим, что это предположение, да, что вот это, наверное, вот это значит, вот это значит. Даже я имею уже откровения, но они не до конца собраны, ты не можешь о них говорить, потому что ты туда добавишь свое, и ты просто-напросто будешь отвергнут Богом, тебе все замкнет в голове, ты перестанешь понимать эту книгу. Это одно из самых таких, ответственных моментов человека, который развивается. Все, добавляешь, значит, будешь наказан. А не читаешь, не ищешь, значит, не будешь иметь блаженства. Вот так вот к стенке приперт человек. Или ты пойдешь так, как нужно, или ты будешь искать и копать, и Бог будет тебе открывать. Или же ты будешь наказан в это последнее время. Я не понимаю, почему люди относятся столь глупо, когда они пытаются толковать эту книгу. И если кто отнимет от слов книги пророчества всего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Опять же, те же самые слова. Все благословения, которые книга эта дает людям, они пройдут мимо тебя. Если ты начнешь, не входит в твой разум что-то, ты пропустил какой-то кусочек, или там появилась у тебя теория, и ты давай эту теорию подгонять под свои какие-то взгляды, и потом, оно же никак не лепится. Вот вы ради интереса выйдите на интернет и послушайте кого угодно, любого, послушайте, вы просто удивитесь, откуда он берет такие аргументы, откуда можно взять такие выводы, чтобы вот так брать и утверждать, и учить, и совершенно не обращать внимания, что ты же сам себе подписываешь смертный приговор. Это страшная книга, это ужасные вещи, браться за них человеческим просто умом и своим языком себе собственные проклятия приносить. Поэтому мы должны четко это знать. Поэтому если я говорю, что такое ангелы, которые трубят, у меня есть откровение, допустим, то, что это случится в первой половине седьмины, что эти вестники трубят бедствие, и бедствие не уничтожение человека, а бедствие поначалу, как предупреждающие такие бедствия, которые должны встряхнуть людей, что так жить нельзя, вы можете погибнуть, вот смотрите, что происходит с землей, все идет к концу. Вот такие вот трубы, трубят эти трубы для того, чтобы призвать людей к покаянию. Потому что мы знаем, что первая половина седьмины – это время, когда будут проповедовать два пророка. И мы говорим, что это царственное священство будет проповедовать на земле Евангелие Царствия, потому что Писание говорит, что будет проповедано Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И мы знаем, что два пророка, они будут проповедовать всей земле. Когда они закончат свое пророчество, вся земля будет их видеть. И все, кто не приняли это пророчество, будут радоваться, что закончилось это все для всей земли. Вот когда будет проповедано Евангелие Царства. И в это же время будут трубить трубы. И вот для того, чтобы трубы начали трубить, и не только чтобы трубы начали трубить, чтобы начало, эта седьмина началась. Что здесь происходит? Вышли и готовы уже эти ангелы стоят, но пока не трубите. Сначала мы сделаем другую работу. И здесь показано еще раз восьмую главу. И видел я семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И они еще не трубят. И третий стих. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было... Майкл Чабан не пишет, я потом в конце прочитаю. И стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Вот они вышли с трубами, но еще не приготовились трубить. Вышел другой ангел, подошел к золотому жертвеннику, который на небе. И странно, люди начинают толковать, там, что на небе тоже есть такой храм, как на земле, там тоже есть святая святых, там есть золотой жертвенник, там есть медный жертвенник, там служение идет в храме, как будто бы там физический мир и там какие-то физические действия. Все это, конечно же, на земле храм – это символ небесного обустройства в духовном смысле слова. И там нету никакого буквального физического служения, там какого-то медного двора или там притвора, или храма, или чего-то такого. Тоже часто адвентисты седьмого дня любят эти сказки рассказывать. Вот. Но, тем не менее, Писание говорит, что ангел подошел к золотому жертвеннику. Ну, надеюсь, что вы знаете, что есть в Божьем обустройстве, в храме есть золотой жертвенник, который находится в святом, да? И есть жертвенник медный, который находится на улице, в притворе храма, да? И медный жертвенник – это там приносятся всесожжения, то есть все жертвы там приносятся, и хлебное приношение, и жертвы повинности, и жертвы за грех, все жертвы там приносятся. На золотом жертвеннике он отделен как бы от всего остального народа, да? Туда не могут простолюды не попадать. И там на этом жертвеннике приносится только благоухание приятное. То есть каждый день, утром, по-моему, и вечером священник должен зажигать благовонные смола там, и, по-моему, еще разные другие приношения, которые благоухание приятное дают. И вот к этому золотому жертвеннику в таком духовном смысле слова подошел ангел и взял, значит, фимиам, много фимиама, и вместе с фимиамом молитвы святых. У него были молитвы святых, и он туда, в этот жертвенник, вылил это все. И фимиам, и вместе с молитвами святых пошел к престолу Божьему. И когда он пошел к престолу Божьему, написано, что раздались голоса, раздались громы, молния пошла, и что там еще? Сейчас я быстренько вам... И взял ангел кадильницу, наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса, и громы, молния, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубы. Значит, что мы видим? Вообще, для чего жертвенник? Нужен жертвенник для того, чтобы жертвы на нем приносить. Жертва повинности, мирные жертвы, да? Хлебные жертвы приносят. Разные жертвы приносят пред Богом. И жертвы, вот эти благоухания тоже несут Богу. И вот здесь он благоухание в жертву Богу ангел дает. И вместе с этим благоуханием в жертву Богу все вот эти молитвы святых людей, которые были собраны на земле. Я хочу, чтобы вы поняли, потому что люди говорят, что вот они там издевались над верующими людьми, верующие люди страдали, молились, плакали, и теперь вот ангел возмездие, ну, как бы вылил все то, что жаловались святые люди Богу. И вот это время, когда Бог начинает мстить людям. Это не так. Это абсолютно не так. Если мы читаем про Стефана, допустим, да, когда его побивали камнями, о чем он просил? О чем он молился? Он молился, что пусть это не будет им наказание. Давайте прочитаем. Это какая глава? Кто может молиться? 17-я, да? Если этих не знаем, то тогда никто не знает. Сейчас, Игорь. Ну ладно, сейчас я найду. Так. Седьмая? Да, вот он говорит здесь. долго-долго и сказал: «Вот я вижу небеса отверстия Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именуемые Савва, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И сказал себе почи. «Не вмени им греха сего!» И сказал себе почи. Это, но многие люди могут сказать, что ну так пришлось, так он сказал. Нет, конечно же, он ну, как бы выполнял работу в таких мучениях и страданиях. Он, как вот его весь духовный мир ждал, что он скажет в этот момент. И когда против зла он говорит добро, конечно же, эта сила собирается на небе. Это та победа, которую ну, Бог дал ему совершить. И слова этой молитвы, конечно же, они полностью имеют власть и силу. Таких людей миллионы были на земле. Да сам Иисус Христос так молился, когда он висел на кресте. «Прости им, потому что они не знают, что они творят». Думаете, это просто так он сказал? Нет, он выпустил в духовный мир, ну, как бы вам так сказать, власть, силу этого слова, которое потом будет работать на миллиарды людей. Вот. И так многие святые, они собирали вот эту... У Бога, конечно же, есть много милости для людей, но в данном случае люди, победители, те, которые собирали это все, я уверен, что сатана этого не понимал, что на самом деле он собирает себе погибель, что через эту войну он 100% проиграет, когда все эти силы соберутся духовные в одно. И вот здесь эти молитвы собираются с благоуханием приятным, то есть имеется в виду те молитвы, подобные Стефану. Это не молитвы проклятия и там огорчения, что ты позволил мне вот умереть, побить меня камнями. Я себе даже представить не могу, что это побить человека камнями. Все швыряют и куда попадет, и в голову, и куда угодно, да? Вот. Пока не забьют, пока не закидают. Может, он еще и живой там под этой кучей камней. Вот. В то же время громким голосом воскликнул: «Не вмени им этого греха». И это сила. Вот. Поэтому...
Написано было 55 стих, что он был исполнен Духа Святого, как он...
Микрофон, Оля.
Он в этот момент был исполнен Духа Святого.
Я понимаю, но микрофон люди тебя не слышат. Это не окей, люди жалуются. Ну, хорошо, я скажу. Да, Оля говорит, что исполненный он был Духа Святого и силы. Да, это Дух Святой, ну, подкреплял его, чтобы он выполнил свою миссию до конца. И все те, которые были под жертвенником, убеденные, несправедливо забитые камнями, с отрубленными головами и мучимы, все они имели эту власть и эту силу своего слова, когда они жили на земле. И вот, когда эти молитвы пошли к Богу, и часто люди говорят: «Да какие там сеяния и жатва, при чем тут сеяние жатвы?» Вот при чем. Эти молитвы собирались, это же видно. Пред небесным престолом в определенное время они выливались на жертвенник. Что значит эти молитвы, вылитые на жертвенник? Они принесли, ну, принесены в жертву для чего-то, для исполнения какого-то очень важного дела. Они хранились до определенного времени, чтобы в определенное время вылить их на жертвенник, и чтобы что-то совершилось по молитвам этих людей. И совершается вот это вот великое действие, о котором мы говорим, что начались голоса, начались громы, начались молнии. Это все, как, знаете, поговорка даже, ну, православных людей, поговорка: гром не грянет, мужик не перекрестится, да, и молния там, как раньше люди относились к грому и к молнии, как к гневу Божьему, как предупреждение о гневе Божьем, и голоса в данном случае, конечно же, это начало проповеди Евангелия Царства, так она начнется, выльются эти чаши, начнутся эти движения, и после этого сразу же начнут трубить трубы. И мы говорим, что это опять-таки устрашающие меры, которыми наполнится земля, чтобы люди пришли в разум. Знаете, обычно как люди, вот пока жив, здоров, все нормально, он это самое, не думает о Боге. Как заболел, обнаружили у него рак какой-нибудь, он: я день и ночь молю, Господи, ты видишь и знаешь. Все, ни до чего больше, ни до бизнеса, ни до споров с другими людьми человек идет к Богу. Так и тут, когда все начнет колебаться, когда все начнет трещать, люди побегут к Богу. Вот, бросят все свои дела, сразу поймут, что если бы вот сейчас сказали бы, что там 100% до Нового года Христос придет на землю, все бы сидели на собрании, все бы побросали. И с женами своими бы примирились бы, и все остальные дела сделали, потому что она знает, что к Новому году конец. Так и здесь, когда начнет колебаться земля, когда начнут на небе происходить события, которые будут четко свидетельствовать, что земле каюк, что она шатается, как пьяная, говорит Писание, она будет шататься, как пьяная, то вот таким образом Бог всех гордецов немножко смирить, чтобы у них была все-таки возможность задуматься о Боге, поискать Его. И тут же, конечно, им будет очень большая возможность найти Бога. Я должен вам сказать, вот возьмите нашу сегодняшнюю ситуацию, да? Позорники там, ну, кричат, там: вот у нас школа пророчеств, мы учим людей пророчествовать, чтобы Бог отвечал, чтобы были дары в церкви. Ну, покажите хоть одно пророчество, чтобы, ну, действительно было сказано, что наступит ковид, допустим, да? Или случится война, там, Первая мировая, Вторая война. Покажите хоть что-то такое, чтобы все люди обратили внимание. Да, этот человек непростой, он что-то знает, он что-то видит, он понимает, что будет в будущем. Даже у колдунов полно людей, которые более или менее что-то предсказывают. А церковь где-то непонятно кричит о каких-то пророчествах, которых нету совершенно. Нету ни одного, хоть одно бы было бы, и уже бы было бы много людей, которые бы обращали внимание и говорили: а что еще этот человек говорит? Он точно не пустослов, он точно не брехун. Он знает, что он говорит, да? Но этого же ничего нету. Поэтому мы понимаем, что мы живем во время, когда Бог не заинтересован афишировать сильно свое царство. Чтобы, ну, сейчас ему нужно, чтобы собирались люди, которые будут верить, не видя ничего. Потому что блажен не тот, кто видит и верует, а блаженны те, которые не видят и веруют. Поэтому эти люди особенные, и они все 2000 лет собираются потихоньку Богом на свое место. Они все видят наоборот. Ничего им, не, как говорится, блага никакие не происходят. Они терпят, умирают, их убивают, их злословят. Они в нищете, как тот Лазарь, да, и многое чего. И они продолжают верить. Это драгоценные люди у Бога. Они собираются. А в последнее время уже хоть каким-то образом проявить милость к этим людям, за которых, в общем-то, молились. Многие праведники молились за землю и благословляли землю, благословляли людей, и чтобы они отвернулись от злых путей своих. И да, будет массовое покаяние, но это будет демонстрация силы Божьей. Конечно же, тут такие страдания, все рушится на земле. А есть люди, которые говорили, я вам говорил, что там, допустим, через 3 месяца земля потрясется, горы растают, там еще что-то произойдет. И люди, коммуникация-то сегодня какая? Люди будут знать, что это действительно не пустословы, что это люди, которые имеют отношение с Богом. Также и все остальные дары, и исцеление, и прочие чудотворения, которые будут являть эти пророка, они будут евангелизировать землю. Евангелие царства пройдет по всей земле. Вот что значит вылитые, потому что молитва святых собиралась в чашу. И мы знаем, что вот мы будем дальше читать еще о чашах, в которых молитва есть, молитва святых, и тогда более детально об этом поговорим, потому что это не единственная чаша. Молитвы разделенные на разные, ну, как бы на разную силу и на разное время и на разную власть. Вот здесь нужно было вылить одну молитву святых. Да, в другом случае мы будем читать другое, но тогда уже детально об этом поговорим. Значит, итак, мы за молитвы святых прочитали. Я уверен, что все избранные Богом, которые страдали, они именно, драгоценность была их страдания в том, что они благословляли, а не проклинали, что они молились за обижающих, и что эта молитва и есть сила Божья, которая будет все эти дела делать на земле. Они, другими словами, посеяли, этот мир будет пожинать, и мы будем пожинать то, что заработали эти люди. Давайте читаем дальше. Если кто-то из вас не соглашается, вы говорите. Итак, он вылил это все на жертвенник, да, и потом держал в руке золотую кадильницу. И в эту кадильницу взял, положил угли жертвенника. Ну, вы знаете, как жертвенник работает. Там горит огонь, да? И если туда благоухание какое-то выливаешь, это благоухание превращается в дым и поднимается вверх. Да? Но оно также оседает на эти угли. Угли тоже как бы вам так сказать, смоченные этим благоуханием. Они тоже благоухают. Вот. И он взял этих углей, положил их в кадильницу золотую, той, которой священник кадил в храме. И он потом взял эту кадильницу и ее стремительно поверг, написано, на землю. Просто бросил стремительно эти угли вот с небесного этого жертвенника. Мы понимаем, что его физически не существовало. Это все для того, чтобы мы понимали на буквальных примерах, что конкретно происходит. Происходит отдача или, как бы вам сказать, работа этих слов молитвенных, которые говорили эти люди на земле. Начинаются эти голоса, молнии и всякое движение духовное. И мы понимаем, что ангел в данном случае – это тот, который трубит. И это в первую очередь звук призыва, ну, то ли к войне, то ли к каким-то там праздникам, потому что мы в следующий раз разберем внимательно праздники иудейские, да, и просто бегло скажу, как они праздновались, эти праздники, два праздника. Есть праздник труб, где трубят в трубы, и там тоже семь труб. Этот праздник происходит за короткое время перед Йом-Кипуром. Йом-Кипур – это когда должны все очиститься и приготовиться для встречи с Богом. Праздник такой, Йом-Кипур. Когда люди каются, очищаются. И перед этим праздником есть праздник труб, который, ну, трубит, призывает к тому, чтобы люди очистились. И в следующий раз мы просто из Писания возьмем все места, которые это подтверждают. И тогда вам будет ясна цель того, что произошло на жертвеннике, что произошло, для чего эти семь труб. И последняя труба уже, что она конкретно сделает. Все это станет на свои места. Но в данном случае мы говорим, все эти семь труб – это сначала предупреждение через проблемы в природе. После этого проблемы уже с самими людьми, которые, понятное дело, Богу не принадлежали. Мы в прошлый раз говорили, что трубы очень сильно похожи на египетские казни, которыми Бог выводил народ израильский из земли египетской. Так же ли? Вы прочитайте еще раз египетские казни, прочитайте трубы, и вы увидите, что примерно одинаково движется сила Божья, чтобы вывести народ из-под власти фараона, дьявола в данном случае. И мы видим, что несколько казней, буквально четыре казни, терпели евреи вместе с фараоном, с Египтом. Казни были и на египтянах, и на евреях. Почему? Потому что евреи не хотели уходить, не верили, не понимали ничего, что Бог хочет от них. Как только им не стали давать соломы, они захотели убить Моисея и Аарона, потому что вот ты пришел и сделал тут смуту, и теперь нам еще тяжелее. Они не верили ни в какую свободу, они были в рабстве тлению и подчинены полностью фараону. Поэтому им тоже нужны были казни. А уже потом мы читали с вами, по-моему, в пятницу это, что уже на земле Гессим уже не было отделил Бог народ израильский там, где евреи жили, уже остальных казней не было. Вот. И это позволило им, в конце концов, понять, что надо выходить, надо уходить из этого плена. Точно так и в конце времен. Бог будет двигаться всеми этими казнями, и будут страдать люди, которые призваны покаяться, и они будут каяться. Вот, потому что когда седьмая труба прозвучит, все, наступит Царство Божие, проведена будет черта всех остальных, кто в этот момент не вошел в Царство Божие, уже суд, уже казни, когда будут чаши выливаться, это будет уже не просто наказание, чтобы как-то людей устрашить, а наказание, чтобы их всех изничтожить, потому что эти люди не приняли все, что мог Бог сделать, сделал, и они все равно кусали свои языки от боли и хулили Бога, написано в Писании. Вот уже даже когда шестая чаша была вылита, написано, что они кусали свои языки от боли и хулили, злословили Бога. Это безнадежные люди, которых невозможно ни миловать, ни приводить ни к чему, просто уничтожение тотальное произойдет. И все это будет крайне справедливо от лица Бога, потому что Бог сделал все возможное для людей, чтобы они обратились от злых путей своих, но они не захотели. Вот так, что касается 7-8 главы, вернее, читать эти казни нет никакого смысла. Толковать их у нас нет никакого основания и никакого права, что это значит что-то духовное. Если у тебя есть подтверждение Писания, если у тебя есть какие-то откровения по этому поводу, за которые можно зацепиться, ну я что я имею в виду? Как ты можешь доказать, что это так? Вот ты сказал, твое слово, допустим, против моего слова. А я скажу, что нет, это не так. Ты, допустим, говоришь, что труба – это пророки. А я говорю, нет, труба – это обстоятельства, которые будут кричать громче всего. К примеру, я говорю, кто из нас может быть прав? Кто из нас может чем-то подтвердить, что у него правда? Никто. Поэтому мы эти вопросы опускаем. Мы видим из Писания, что это будет наказание для устрашения земли. Мы видим, что оно начинается с легкого и увеличивается наказание больше, тяжелее, тяжелее. Сначала с природой проблемы, потом уже проблемы с людьми. Прошли четыре казни. Пролетел, там в 8 главе написано, орел по небу. Тоже громким голосом кричал, горе, горе, горе людям от последних трех труб ангела. И, кстати, когда мы читаем о седьмой трубе, мы там не видим никакого горя. Но это самое страшное горе, потому что это приспел конец всем нечестивцам. Вот. Хотя об этом горе ничего не написано, наоборот, что настало царство Бога и власть Бога. Да? Вот. Значит, мы понимаем, что это как раз проповедь Евангелия царства под самый конец по-особенному, что вот заканчивается наше время, и вот сейчас время начнется ужасное. Три последних казни, они будут косить просто людей без разбора. И так вот всякими методами Бог пытался, значит, людей будет пытаться остановить. Значит, если у вас есть какие-то вопросы, скажите. Майкл Чабан пишет в своем стиле: «Ты добавил свое, как у тебя в книге Откровения нет ничего Божьего, и Божьи откровения прошли мимо тебя, и завел людей в такую ересь, просто ужас. Прочитай это людям, может, они захотят это увидеть». Люди, вы слышите, просто ужас. Мороз у него по коже идет от того, что я говорю. Такой ужас невозможный, такая ужасная ересь, что он просто с ума сходит. Ну что ж, приготовь какие-то яркие моменты ужаса, что тебя ужасает. Напиши, слово тебе не дадим, тут, чтобы ты тут свой рот открывал, а напиши, я прочитаю все твои ужасы, какими ужасами ты водишься, и поговорим об этом. Это важно, мы должны со всех сторон мнение выслушивать и понять, что же за ужасы преследует этого человека. Просто он такая ересь, что он прям не может так громко он об этом говорить. Прочитай это людям, может, они захотят это увидеть. Ну окей, давай. Где-то, можем... минут 15 отвечать на такие вопросы. Есть у вас какие-то вопросы? Да, Рита. Я потом переведу твой вопрос.
Я просто подумала, как раньше они делали вот здесь эти разборки, не знаю, они не могут это делать.
Да, да, мы не дадим разборки тут проводить. Ну да, Вита, понятное дело, что это все только для того, чтобы притормозить этот разбор всякими придирками, вопросами. Но все равно мы должны отвечать на вопросы всех, кто требует отчета в нашем уповании. Просто практика показала, что не вопросы интересуют, а сорвать собрание интересует. Что-то тут ударить по церкви, вот это, скорее всего, интересует. Потому что каждый раз это превращается в базар. Поэтому, пожалуйста, все напишите и все. Да и для нас самих тоже информация, когда кто-то со стороны смотрит и что-то видит непонятное, на что мы, конечно же, обратим больше внимания, больше будем времени этому посвящать, места писания искать. Я думаю, будет нормально. Поэтому... Что, Рита? Не-не, больше срывать собрание никто не будет, мы не позволим. Я понял, в чем тут смысл всего, поэтому это делать не будем. Но вопросы даже интересны, если есть какие-то вопросы. Да, Эдик.
Да, я очень понял, что Сирина Светлана очень интересно, они так сильно похожи, сюжет двух пророков, сюжет, который был в последнее время начало. Потому что еще ярче, специально так интересно было, потому что забитло. Я потом вспомнил там, что-то еще было такое. И в 6 главе написано, что апостолы, ну, согласились, что нужно поставить ему, который будет заниматься, ну, многими такими делами, которые, ну, освободили апостола, они бы занимались служением слова. И угодно было на это предложение, потому что 6 главе отнести деяния. И угодно было это предложение с собранием, исправить Стефана, мужа, исполнил веры и Духа Святого, там дальше еще с ним. И поставили их перед апостолами, и с ними помолившись, возложили на них руки. И дальше. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Потому что мы говорим, что мы сильно жатва при служении далеко двух помазанных людей, или этого движения, которое было в последнее время. И священников, тут как бы написано, что очень многие, как бы число умножалось учеников, и Слово Божие сильно росло. И священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев и киринийцев и александрийцев и некоторые из Киликии ясно вступили в спор со Стефаном, но не могли противостать мудрости и духу, которому он говорил. Тогда они научили некоторые сказать, что они слышали такого духовного слова на Россия, на Бога, и возбудили народ из старейшин и книжников и напал схватить его и воробить с небом. И поставили ложные свидетели, которые говорили, этот человек не перестает говорить хулые слова на святое место сие и на церковь. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие с ним, смотря на него, видели в лице его, в лице ангела. И там потом в 7 главе уже проповедовали от начала и до конца, и были ярости до конца, хотя ничего не могли сделать, никак не могли противостоять, только в конце проповедовали от начала.
Насколько он смело говорил, не лебезил перед ними, это вы распяли, вы жестоковыйные, и вы убивали этих самых пророков, и отцы ваши убивали, и мог бы как-то смягчить это, что они аж рвали, ну, ненавистью на него, что побить камнями и все.
Исполненный верой силы совершал великие чудеса и знамения в народе. Yes. То есть в протяжении этого какого-то времени на него обратили внимание и ничего не могли сделать. Как только ложь, потом, ну, как бы убить его.
Хорошо. Есть еще что-то у кого-то? Да, Рита.
Кто не просто, что он сказал, я согласна с вопросами, когда человек хочет понять, что ему открылось. Но другому просто он мог сказать, ну, чтобы другие люди поняли, что здесь неправильно. Но не просто это дом. Просто я просто с вами могу
поддержать. Рит, я тебя хорошо понимаю. Рита говорит, что... Но есть люди, которые задают вопросы, когда они чего-то не понимают и хотят разобраться, с чем-то не согласны. А есть люди, которые, ну, понятное дело, что они хотят придраться и что-то сказать поперек, чтобы люди думали, что да, здесь ересь какая-то говорится. Это понятно, но в то же время... Я почему-то все-таки сторонник, я так подумал, думаю, вот такая форма общения, когда они не смогут срывать собрание, но все-таки задавать вопросы свои. Может быть, Бог прикоснется к ним, и они увидят, что они говорят и зачем они это говорят. Вот. Ну, бывает такое, что сам человек вот злобствует, а потом вдруг увидит, что у него нет под ногами никакого основания, никакой причины вот так. Ну, что такое ужас? Ужас, хоть зайди в Википедию, да посмотри, что это слово значит, чтобы потом употреблять его. Что, от чего у тебя ужас? От того, что кто-то неправильно исповедует что-то, дьявольщину какую-то мы тут говорим. Ну, хорошо, покажи, напиши это и покажи это, что это дьявольщина или что-то такое ужасное, что я придумал, и оно никак не сочетается с Писанием, просто голословные какие-то утверждения. И как раз и может быть, я чего-то не вижу. Я же тоже человек. Может, я чего-то не вижу и говорю какие-то слова, на которых нет основания и права у меня говорить. Я не хочу в результате встретить это время в проклятии, когда Бог возьмет и отнимет у меня право быть среди мудрых людей, которые встретят это время так, как положено. Или если я чего-то буду отнимать, ну, прятать что-то буду, оно не сходится с моим каким-то понятием, и я буду затирать какие-то вещи, чтобы их не объяснять, то зачем мне это нужно? Чтобы мне потом Господь сказал, что ты не имеешь права на эти благословения, которые в этой книге написаны. Это очень, очень серьезные вещи, и ничего, что мы покопаемся еще немножко в этой, во всей, я понимаю, что это какая-то злоба такая, вот, разберем, посмотрим, есть ли это какое-то основание так это все ненавидеть, так к этому относиться, как будто это что-то смертельное, вот. А может быть, мы чего-то не понимаем. Мы же не гордецы. Ну и все. Чего нам бояться? Тем более, что мы этому время много уделять не будем. Но от силы 15 минут можно объяснить. И оно даже на пользу нам будет, потому что какие-то места еще раз внимательно посмотрим. Вот. И злословить никто не будет, что мы что-то скрываем или кому-то закрываем рот или еще что-то такое. Хорошо, если больше нету ничего, то мы помолимся. В воскресенье у нас хлебопреломление. Вот, готовьтесь к хлебопреломлению, потому что хлебопреломление примерно так же, как и книга Откровения работает. Не будешь участвовать, не будешь иметь в себе жизни. Будешь участвовать недостойно, значит, тоже будешь болеть и умирать, тоже не будешь иметь в себе жизни. Поэтому выхода нет. Как только оставлять все и приходить к Богу с нуждой. Помните, что мытарь, который не смел поднять глаз к небу, ушел оправданный от престола Бога. Вот в нашем почему-то переводе в русском написано, что фарисей ушел менее оправданный. Это неправда. Он ушел неоправданный. И это говорит о том, что пока ты плотской человек, и как Бог вот на тебя смотрит, да ты весь в пороках и лукавстве, и нечистоте. Весь переполненный мерзостями в своих желаниях, чувствах, там все перекручено. И горе тем людям, которые сегодня величаются и говорят, я не такой, как вы, я уже что-то познал, понял, и уже у меня вот... Кроме слов у тебя ничего нету. Если у тебя есть Бог, если у тебя есть какая-то жизнь, она должна быть видна. А если нету, то будь как мытарь, приходи сюда и говори, я не имею права ни на что, но я мечтаю о другой жизни, мечтаю о другом сердце и хочу видеть тебя прославленным в моей судьбе. Ни один не уйдет неоправданным. Ни один. И в этом наше спасение. Это и есть сила Божия. А если ты будешь говорить, что я не такой, как они, значит, это уже говорит о том, что ты не будешь оправданный никогда. Поэтому благословение вам. До пятницы. В пятницу мы опять собрание проведем. И все, я надеюсь, у нас скоро будет очень хорошо, потому что Господь непременно отметит нас своим благословением, потому что мы выбрали Его Царство, Его волю, жизнь Его в нас, чтобы Он светился в нас, чтобы имя Его было прославлено в нас. И это неизменно случится. Будьте благословенны и всего доброго.